Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова, наша собеседница, выпускница Университета Петербурга Лариса Вульфовна Калинчева. Тема разговора – пассаж. Если в первой программе мы рассказали об истории создания этого знаменитого дома на Невском проспекте, то сегодня о том, как этот дом жил и кто в нем проживал.
Яков Иванович Эссен Стенбок Фермор, основатель пассажа. И вот ему на ум пришла такая идея – создать нечто, выходящее за рамки известного торгового дома. В 1848 году его построили, открыли. Все было направлено на то, чтобы удивить, потрясти. Ну, там были вот эти райские птицы, которых специально привозили, чтобы как-то услаждать посетителей. Новицкого, да, багеты, рамы, книги продавались. И восточные ковры продавались. Замечательный Фриндлендер, дамское белье, шляпки, модный ателье. Заказать себе шляпку в пассаже – это было самое что ни на есть шик. А если я заказываю кружева только у Тарантино, то это было вообще тема для разговоров в дамском обществе. Помимо иностранных владельцев, там, конечно, стали арендовать помещения и русские купцы, предприниматели. Хотя, конечно, они не сразу перешли на эти новые формы торговли. Им не очень нравилась одинаковость этих помещений. Ну, потом была, конечно, дороговатая арендная плата. Надо сказать, что не все так ладно было с точки зрения
вживания пассажа в торговый мир
Петербурга. Да, потому что он требовал и обновления, и содержания. Вот, ну, к чести хозяина, надо сказать, что вот на третьем этаже, который не был торговым этажом, там жили сами купцы, располагались их квартиры. И что удивительно, эти квартиры по тем временам были очень комфортабельными. Там был свой туалет, ванные комнаты, чего не было вообще еще в обиходном Петербурге, только за исключением, может быть, каких-то дворцов и особняков. Пассаж это такое огромное предприятие, которое требовало колоссальных денег. И при его последней владелице, княгине Борятинской, ее дочерей, она нашла для себя финансового партнера Лионский кредит-банк. Об этом надпись существовала очень много лет на фронтоне пассажа. Он давал огромный доход пассажу за высокую арендную плату. Надежный очень был банк. Прекрасно охранялся, тем самым охранялся и соблюдался порядок, надлежащий в самом торговом этом предприятии. И много лет, до 16-го года он там был. Но после революционных событий его все акции конфисковали, увезли в Москву, и он был закрыт. При этой княгине Борятинской пассаж пережил свой взлет «Золотой век», потому что при Стенбоке он задумал прекрасно, но, к сожалению, окупить, покрыть эти расходы на все и вся, ну, ему не удалось это. Поэтому он, собственно, его и продал тоже на торгах семье Борятинских.
А они нашли арендатора.
И вот тут и как раз и пассаж и становится центром и развлекательным, и просветительским центром, и благотворительным центром, не говоря уже о развитии, вновь в новом расцвете торговых.
Вот. С самого начала практически пассаж стал прибежищем искусства.
Нет, не с самого начала, потому что это была, грубо говоря, вынужденная мера. Поговорка существующая, где народ там и торговля, не очень себя оправдала. И, как писали в газете «Северная пчела» в августе 1948 года, в итоге множество посетителей и пустые лавки. Поэтому денег на покрытие не хватало, и тогда граф Стенбок находит выход. Он возвращает в пассаж оркестр Гильманов и хор цыган Ивана Васильева, которые после церемонии открытия отправились в дачные места. То есть они стали теперь регулярными увеселителями, грубо говоря, музыкальным сопровождением пассажа. Это было на галерее сначала, что, собственно, радовало петербургскую публику, что они играли все новинки тогдашней модной музыки. Качество, конечно, может быть, было не аховое, скажем так, это не академические исполнители, но благодаря им петербуржцы услышали все новое, что звучало вообще в Европе. Входная плата была на концерты, скромно, конечно, но тут выдвигается на первый план проблема театрально-концертного зала, о которой с самого начала основатель пассажа просил разрешения у императора Николая I. Он проект основания пассажа одобрил, но сказал, все, кроме театра. Потому что в те времена вся театральная деятельность была ведомством
каких-то императорских театров.
Да, правильно. Ему было совершенно не безразлично, что происходит в частных владениях. Вот жестко контролировалось, и поэтому театра нет. Концертный зал в лучшем случае. Но, слава богу, благодаря архитектору Железевичу, таковая зала, как она называлась, была построена. Изумительной красоты, которая восхищала вообще всех входящих туда. Она была на втором этаже пассажа, вела по винтовой лестнице в той стороне, где ныне находится театр имени Комиссаржевского. Вот, то есть на выходе на Итальянскую улицу. изумительное убранство, позолота, очень такой со вкусом отделанный интерьер.
Это ведь не то помещение, которое нынче занимает театр комиссара Ржевской.
Оно, конечно, перестроенное. Хотя
театральная жизнь пассажа сегодня идет... это,
да,
то
это
место,
продолжение.
Где существует театр комиссара Ржевской.
Это продолжение вот той самой театральной залы. Эта сцена видела очень многих. Во-первых, там блистательные были концерты. Звучала музыка поляка Станислава Манюшка, венгра Легара. Римский Корсаков Николай Андреевич поставил здесь силами студентов музыкальных классов и стараниями Беляевского кружка, известного в Петербурге, достаточно одиозную в те времена оперу «Кощей Бессмертный». Дирижировал композитор Александр Константинович Глазунов. То есть это уже с самого начала была арена премьер. Так, что же нам тут еще?
Приют богемы Петербурга.
Да. Ну, дело в том, что были момент такого оскудения вкусов. Ну, вот, например, замечательные, на мой взгляд, строки Саши Черного из раздела «Сатира». Вот он посвящает пассажу этим временам не лучшим. Строки, могу их прочитать?
Конечно.
«Портрет Бетховена в олиповатой рамке, кастрюли, скрипки, книги и нуга. Довольные обтянутые самки рассматривают бусы жемчуга. Торчат усы, и чванно пляшут шпоры. Острятся бороды бездельников, дельцов. Сереет негр с улыбкой обжоры. И нагло ржет компания песцов. Сквозь стекла сверху тусклый и безличный. Один из дней рассеивает свет. Толчется люд бесцветный и приличный». Нерадостная картина, но это имело свое объяснение. Потому что это начало 20 века, это переломная эпоха, все какая-то смута, непонятность, время ожидания чего-то, что, собственно, и вылилось потом в небезызвестные революционные, исторические, политические события. И, конечно, не могло это не сказаться на творчестве. И вот тут наступает эпоха расцвета новых художественных форм. В частности, появляется целая сеть маленьких театров, театриков, кабаре, кафе, шантанов, которые просуществовали некоторые несколько лет. А некоторые две недели, некоторые несколько недель. Чем они замечательны? Малюсенькая сценка, она не творил будущий великий актер. Так, например, вот Александр Варламов, звезда Александринки. Или, например, будущий Монахов Федор, блистательный актер. Причем любопытно, что если вот эти все кабары, пришедшие к нам из Европы, они-то там концентрировались на окраинах, как святочи богемы, нищие богемы, а у нас-то в центре города, и более того, в самом пассаже. И вот из такого можно назвать салон юмористов. Но у них была благая затея, потому что это 15-й год.
Первая
война.
Мировая война
во всем. И вот они своим девизом для кабары избрали «артист-солдату». И потрясающие актеры не считали зазорным выступить на подмостках этой сцены. Они эти деньги отправляли на фронт солдатам. Затем на смену салонам юмористов пришел уголок. Образовался этот уголок благодаря французской труппе, которая много лет на
Михайловском
театре. Да. И они в один прекрасный вечер не пошли домой, не разъехались, просто перешли через дорогу и отправились в пассаж. И нашли там удивительный прием радушных хозяев, атмосферу какой-то непринужденности, талантливость. Все как-то вылилось в импровизационную манеру. Кто-то пел, кто-то читал стихи, мелодикламации. А, между прочим, репертуар-то был весьма солидный. Рассказы Чехова, отрывки из пьес Эдмонда Ростана, поэзии Верлена. Они тоже помогали и фронту. Но, к сожалению, учредитель этого, или как держатель этого уголка, он повысил входную плату, он ввел туда ресторанные цены, причем прикрываясь именитыми актерами. Извратил изначально суть кабаре как место сосредоточения талантливых людей и их общения. И поэтому великие актеры ушли оттуда в знак, как говорится, протеста. Стихия творчества, она ушла. И вот тут появляется на смену совершенно очаровательное слово «бибабо». Вот даже когда я первый раз произнесла так про себя и вслух «бибабо», что веселое, детское, напоминающее детский лепет, что это такое? Я долго искала, что означает это слово. Это очень издревно существующая во многих странах мира куколка. Вот эта пальчиковая куколка, которой, собственно, куклы-то нет. Головка и маленький халатик. Это та самая куколка, с чего начинался потом Великий театр Образцова. Чудненькая куколка, которую мама ему подарила в Москве на Кузнецком мосту в магазине японских игрушек. И вот Сергей Образцов, ему тогда было 5-7 лет, вспоминает это потом с благоговением, с благодарностью. Бибабо, бибабошка, как он говорил, она была совершенно очаровательной. Она умела все. Плакать, смеяться, умела перелистывать странички, умела там с чижик-пыжик сыграть. То есть она была орудием игры. И вот, вероятно, это-то и не случайно появилось в названии этого чудесного арт-кабаре театра миниатюр «Бибабо». основателем которого стал замечательный, великий Кито Марджанишвили. Всегда обожавший сатиру, юмор, меткое слово, невероятный новатор. Ну, не мне перечислять его достижения, потому что о нем написано тома книг, и им сделано столько, что хватит на, вообще, на целое поколение. То есть вот он...
А где располагался театр?
В подвале, вот так называемый Тартар. Там надо назвать, конечно, его автора, что блистательного огнивцева поэта. Автор всех этих спектаклей, которые менялись ежевечерне. Понимаете? И они все были на злобу дня. Вот эта куколка Бибабо, каждомоментно изменчивая, веселая. А там все было очень сердито. И там исполнялись очень прозрачные текстики. Пародии были такие, что там упоминались вообще явные намеки на высокопоставленных лиц, на членов Государственной Думы того же самого Пуришкевича. И частушки прекрасного актера Вольского, собственно, и привели к тому, что на эти частушки донесли. А на кого это они работают, эти бибабо и бибабошки? Закрыть и пустить их по миру. Их взяли под наблюдение царской охранки, а в конце концов они просто рассредоточились по разным другим кафе и петербургским кабаре. А многие из них переместились и в другие города и веси, в том числе и бибабо, на гастроли на юг. И в конце концов прекратили свое существование. Хотя, конечно, их не упоминать просто нельзя.
Без этого история пассажа была бы неполной.
Просто она была бы бледной. Ну, а в легком жанре, в этом жанре, конечно, здесь цвела и пела и плясала оперетта. Оперетта здесь многолетно пребывала в театре пассажа, вот в этом замечательном здании театра. Кого тут только не было. Георгий Ерон, более 50 лет отдавший этой сцене, Давыдов, Анастасия Вяльцева, Морфесси, Кузнецова Бенуа, Орлова, Монахов. Ну, такие оперетты, как «Корневильские колокола», «Граф Люксембург», «Гейша» – это все нашло свой расцвет в эпоху, когда тут работал в оперетте Марджанов. Начался его взлет вот с этих маленьких кабаре. Это 9 лет он здесь работал, пассажи, да, и тут огромное количество спектаклей. Отдельный разговор – это о театральных подмостках, на которых уже стало блистать…
Вера Федоровна Комиссаржевская.
Вот, понимаете, клубок имен. Ну, вот таков наш город.
На этом мы завершаем сегодняшнюю передачу, вторую передачу, посвященную истории создания и жизни пассажа. Нашей собеседницей была Лариса Вольфовна Калинчева, выпускница Университета Петербурга. Провела программу Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
Городской наблюдатель.